Веснами. Таня, как Александр Сергеевич Пушкин, плохо себя чувствовала. Бессилие, усталость, постоянно липнущая простуда. На этот раз к обычному весеннему недомоганию прибавилась непреодолимая сонливость и отвращение к еде. Жила она теперь на Профсоюзной, в квартире Гольдбергов. Витальку, как только у него закончился бюллетень, немедленно уволили по сокращению штатов. Он перебивался переводами. Как его отец в былые времена, он брал работу в нескольких реферативных журналах, обычно через подставных лиц. Пытался писать статьи в популярные журналы, и дважды его маленькие заметки о новинках западной науки и техники были опубликованы в журнале «Химия и жизнь», тоже по знакомству. Таня, едва удерживая тошноту от кухонных запахов, готовила еду и спала по 14 часов кряду. Иногда, восстав от спячки, собиралась в Обнинск проведать Гену. Он заканчивал свою скоропалительную диссертацию, ждал с минуты на минуту какой-то неприятности от первого отдела, но за него стоял горой научный руководитель, друг старшего Гольдберга, физик и в прошлом, как и Гольдберг, зэк. Однако, несмотря на все научные достижения и авторитет, руководитель был ни царь и ни бог, и до последней минуты неясно было, дадут ли Гене защититься. Таня гуляла день-другой по апрельскому прозрачному лесу, подсвеченному разноцветными, готовыми раскрыться почками. Потом пару раз приезжала уже в мае посмотреть на юную зелень. От свежего воздуха она быстро уставала, засыпала крепким сном и не придавала особого значения тому, что пришедший из лаборатории Гена ложился с ней рядом. Это дружеское соитие имело не большее значение, чем их совместный завтрак, после которого он провожал ее на автобус и убегал в лабораторию. Прожив в таком режиме месяца два, Таня спохватилась, произвела кое-какие женские расчеты, до которых никогда прежде не снисходила, и пришла к интересному заключению. Ничего подобного за 5 лет постельной практики с ней не случалось. И открытие это поначалу ее ошеломило. Среди подруг Вики Козы постоянно обсуждались гинекологические проблемы, связанные с контрацепцией, абортами и их обезболиванием. Таня хранила при этом выражение такой полной незаинтересованности, словно была девственницей или старухой. Беременность оказалась для нее не радостью, не огорчением, интересным событием. Совершив открытие, она проспала почти сутки, во сне смирилась с этим занятным обстоятельством и объявила Витальке, который как раз попался под руку. «Ты черт!» — огорчился он. «Я, конечно, козел, но и ты хороша. Но ребенок по теперешним обстоятельствам — это уж слишком». «Ты думаешь?» Неожиданно для самой себя обиделась Таня, которая и сама еще не решила, как ей относиться к возможности появления ребенка. «Мне что, аборт делать?» Виталик молчал. «Слишком долго». «Кажется, я не хочу». Виталькина долгая пауза оказалась решающей, потому что за минуту до этого Таня совершенно не знала, чего она хочет. «Да не нужен нам ребенок!» довольно решительно объявил Виталик. «И рука не совсем еще разгибается». И тут Таня смертельно обиделась за своего будущего ребенка. Вскинула свои рисунчатые брови и усмехнулась. «Надо у Генки спросить. Может, он хочет?» Виталик, полагавший в глубине души, что Таня принадлежит главным образом ему, а Гену навещает по сложившейся традиции и по его, Виталика, молчаливому на это согласию. Нечто вроде сексуальной благотворительности в пользу брата. Посмотрел на Таню обалделым взглядом. Такого поворота он не ожидал. Ему как-то и в голову сначала не пришло, что предполагаемый ребенок может оказаться ему племянником. «Послушай, а кто отец ребенка?» Взявшая себе за правило не скрывать мыслей и говорить правду, Таня улыбнулась чуть шире, чем обычно. «Братья Гольдберги, Виталик, братья Гольдберги. По теперешним обстоятельствам, мне кажется, вдвоем вам будет не так тяжело управиться». Таня тут же, слова не сказав, начала собирать сумку. Виталик, также слова не сказав, проводил ее на автобус, которым она обычно ездила в Обнинск. Гена повел себя взвешенней и взрослей. «Я полностью в твоем распоряжении, Танька. Единственное, что я не могу сейчас сделать, это уехать из Обнинска до конца этой чертовой работы. Во всем остальном, как тебе удобнее. Если хочешь, можешь сюда переехать, хотя бы до осени. Если хочешь расписаться, то сделаем это здесь, не в Москве».
«А почему не в Москве?» — спросила Таня, ожидавшая какого-то подвоха.
«Два дня потеряю для работы. Я же говорю тебе, большая горячка».
«А-а-а!» — удовлетворенно кивнула Таня.
О Витальке Гена не упомянул. И Тане это понравилось. Она была готова выйти замуж за одного из братьев Гольдбергов, и теперь выбор для Тани определился. Генка. Однако все произошло не по задуманному. Когда Таня через 3 дня вернулась из Обнинска, Виталик был озабочен новой, обрушившейся на него проблемой. Пришла повестка из военкомата. Ясно было, что наказывали таким образом Гольдберга-старшего. Решение напрашивалось само собой. Отсрочка от призыва лежала непосредственно в Танином животе. Надо было только поскорее расписаться и взять в консультации справку о беременности. «Надо так надо!» «Какой разговор, Виталик? Только имей в виду, что в мужья я все-таки выбираю Генку». Виталик улыбнулся криво. «Ты хочешь сказать, что у нас с тобой будет фиктивный брак?»
«Я так вопрос не ставлю. Но если хочешь, назовем так». Весь вечер они соревновались в остроумии, кто кому кем будет приходиться в результате этой операции. Таня назначила Виталика отглагольным прилагательным будущего ребенка полуплемянником, а их брак — тройственным союзом. Нахохотавшись и поужинав, они легли спать все на той же выпирающей железными ребрами многострадальной кушетке и уснули в тесном объятии, совершенно не озабоченные некоторым нравственным неблагополучием, заметным взгляду стороннего наблюдателя, но никак не членом этой своеобразной семьи. На завтра сбегали в ЗАГС и подали заявление. Бракосочетание назначили на начало июля. В военкомат Виталик не пошел. Из соображений предосторожности решено было, что он уедет на время из Москвы. Он быстро собрался, набил сумку словарями и, прихватив половину немецкого учебника по клинической биохимии, один из сотрудников отца поделился с ним лакомым переводом, уехал в Полтаву к тетке по материнской линии, без звонка и предупреждения. Рассчитано все оказалось безукоризненно. Через 2 дня после отъезда Виталика пришла еще одна повестка, а на следующий день в 7 часов утра загрохотали в дверь. Таня впустила в квартиру 3 мужиков, 2 военных и 1 милиционера. Пришли забирать Витальку в армию. «Хозяин в отъезде. Ничего не знаю. Кажется, на Урал уехал работу искать. Это было все, что им удалось извлечь из Тани. После отъезда Виталика Таня полюбила свою беременность. Даже не ребенка, который должен был родиться, а именно это состояние наполненности, содержательности в буквальном смысле этого слова. Обычно невнимательная к своему здоровью, теперь она прислушивалась к малейшим пожеланиям организма, постановила себя баловать, делая все приятное и полезное, пила по утрам сок, не магазинный, а собственноручно изготовленный. Завела на окне производство кефира из какого-то особо целебного молочного грибка. Несколько дней в неделю проводила в Обнинске у Гены. Там она часами гуляла по лесу, нагуливая себе румяный загар, гемоглобин и приятную усталость. Сонливость сменилась токсикозом. По утрам она сосала кислую карамель, во второй половине дня тошнота обычно отпускала. Живот к Таниному огорчению совершенно не рос, хотя она постоянно испытывала тугую наполненность изнутри, не имеющую ничего общего с вульгарным состоянием человека, съевшего два обеда в раз. Зато грудь заметно увеличилась. Таня терла грудь жесткой мочалкой. Где-то вычитала, что именно так надо готовить ее к будущему кормлению. Гена присасывался к потемневшему соску. Ему нравилось, как твердел сосок от его прикосновения. Тане тоже нравилось. Это совершенно новое ощущение. На имя Виталия пришли еще две повестки из военкомата. Звонил какой-то капитан, пугал, грозил. Таня строила из себя дурочку. И изредка Таня навещала домашних. Объявила, что беременна и собирается замуж. Но Елена никак не отреагировала на это сообщение. Тане показалось, что мать ее не услышала. Но это было не совсем так. Потому что вечером того же дня Елена сказала мужу, что Таня родит Танечку. Привыкший к известному хаосу в ее сознании, Павел Алексеевич не придал особого значения этому смутному сообщению, про себя подумав, какие сложные процессы проходят в сознании жены. Видимо, сообщение о Флотове зацепилось в каких-то глубоких слоях коры, и теперь она вспомнила о том времени, когда ждала дочку. Себя же идентифицирует с выросшей Таней. Письмо из инюрколлегии все еще оставалось без ответа. Елена была не в состоянии не то что отвечать, но даже высказать свое отношение к наследству. А Тане Павел Алексеевич так ничего и не сообщил, никак не мог подобрать подходящий момент. Для него-то речь шла не о наследстве, а о гораздо более важной вещи. В один из поздних светлых вечеров в начале июля, когда Таня, застав отца дома в приятно хмельном состоянии, оповестила его о своем предстоящем замужестве, он решился заговорить с ней об этом злополучном наследстве. Он усадил ее в кабинете, положил перед собой слегка замусоленный конверт и, прежде чем отдать его, рассказал, как познакомился с ее матерью, как оперировал ее и женился вскоре после ее выздоровления. «Переехали вы ко мне, Таня, в тот самый день, когда пришла повестка о смерти человека, который прежде меня был мужем твоей мамы. У Тани глаза полезли на лоб. Она и не предполагала, что мать была за кем-то замужем до Павла Алексеевича. Тебе, Танечка, было в то время 2 года. Родным твоим отцом был Антон Иванович Флотов. Я же тебя удочерил сразу же после того, как мы поженились.
Наверное, я должен был сказать тебе об этом раньше. Папочка, да какое же это имеет значение? Она увидела волнение Павла Алексеевича, и вся ее детская любовь к нему, как солнышко в небо, взошла в ней в эту минуту. Она обхватила его лысую круглую голову, поцеловала в мохнатые брови, в нос, вдохнула его родной запах, который всегда ей так нравился, смесь медицины, войны и алкоголя. Зажмурилась, зашептала. Какой еще флотов? Какой еще пароходов? Ты с ума сошел? Ты мой самый настоящий, самый любимый слон. Папка дурак старый. Мы с тобой похожи ужасно. Ты мое самое во мне лучшее. Прости, что я вас бросила. Я люблю тебя ужасно. И маму люблю. Я только жить с вами не могу, папка. Я беременна. Я рожу скоро тебе внука.
Здорово.
Да. У него никогда не было своих детей. Об этой минуте он знал понаслышке, хотя много раз жаждущие детей мужчины узнавали об этом событии от него. И именно благодаря его полубожественному участию становились отцами. Его приемная дочь сообщила ему, что родит. И грудь его наполнилась горячим воздухом счастья. А будущий ребенок оказался в единый миг и желанным, и долгожданным. Доченька моя, неужели вот до чего мы дожили? Неужели я приму внука? Старческим расслабленным голосом сказал Павел Алексеевич. И Таня вдруг увидела, как он сдал за последние годы. И, окончательно расчувствовавшись, и тут же на себя за это рассердившись, сдернулась. «А почему ты не спросил, за кого я выхожу?» «Я выхожу за братьев Гольдбергов». «Да какая разница? Пусть за Гольдбергов. Главное, чтобы ты была счастлива». Он действительно с трудом различал братьев и всегда подшучивал, что один из братьев немного умнее, а другой немного красивее, но он всегда забывает, кто именно. Никакого подвоха в этом сообщении он не почувствовал. После многих лет жизни под горку, вниз и дома, и на службе, он впервые ощутил подъем радости. Таня от него не отказалась, и обещано было обновление всей жизни через ребенка, который будет его и Илюшиным внуком. Не чудо ли? «Вот тебе извещение о наследстве». Он протянул ей конверт. «Твой отец Флотов, как выяснилось недавно, не погиб тогда на фронте, а попал каким-то образом в Аргентину и умер сравнительно недавно. Наследников разыскивают». «Он что, только после смерти обо мне вспомнил? А раньше?» «Нет, пап. Я не хочу ничего. Мне не нужно». Она отодвинула от себя конверт и никогда в жизни об этом не вспомнила.